Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». И наш специальный гость – украинский философ и публицист Сергей Дацюк. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Есть такой жанр старый советский «Письмо позвало в дорогу». А меня в дорогу и на это интервью позвала ваша статья, эссе, философское эссе, которое, я не могу не похвастаться, в самом начале я прочел по-украински. Вот это первый большой текст, который я прочел по-украински, и безумно этому рад. И, естественно, содержанию текста, и тому какой-то красивый язык. Называется она «Что такое перемога?» Перемога, извините за мой акцент. «Что такое победа и как ей воспользоваться?» Это, как я понимаю, ваша лекция, прочитанная в Полтаве в июле прошлого 22-го года возле Свято-Успенского кафедрального собора. На ее основе была сделана статья. И вот, собственно, ее основные положения, что такое победа для Украины, я и хотел бы поговорить. Но сначала скажу, что мы с вами включаемся, как, так сказать, немножко раньше даже удалось двинуть. Как я понимаю, через час в Киеве будет выключение света. Это так?
Нет, выключение света произошло в 15:00. В данный момент у меня, видите, полностью от бесперебойника. С бесперебойника запитана лампа, которая освещает ноутбук и интернет от, собственно, аккумулятора.
Как вы можете описать вот эту вот жизнь при выключенном свете, при этих постоянных выключениях и, собственно, при ожидании прилетов? Это новое слово 22-го года. Это создает какое-то экзистенциальное ощущение?
Дело в том, что вы спрашиваете меня, а я не самый лучший в этом плане наблюдаемый, да, или экспериментальный объект. Дело в том, что я-то говорил о том, что Украины нет давно, и о том, что война неизбежна давно. И я большинство событий, которые потом наступают, переживаю задолго до них. Не просто готовлюсь к ним, а переживаю задолго до них. Поэтому, когда они приходят, я, в общем-то, уже отпереживал.
Так что вы сейчас в состоянии как бы постпереживания.
Ну, я в состоянии нормального, как бы ежедневного, ну, мы можем так сказать, ужаса, опасности. Но я не переживаю это как ужас, потому что все, что мог, сказал, о чем мог, предупредил. Всех своих приятелей предупредил готовиться. Ну, как бы смеялся над тем, когда кто-то собирается уезжать по той простой причине, что сами уезжать никуда не собирался. Потому что это моя родина, это мой город, чего я должен куда-то бежать и как бы где-то скрываться. Как бы смысла в этом особого не вижу. Ну и в этом плане жизнь... Она просто же наступает не сразу, не в один день. Всегда есть время для того, чтобы привычить. Ну и потом мы пережили разные режимы. Первые дни это была просто остановка многих служб и как бы очереди большие к магазинам. Но где-то за две недели с этим практически разобрались. Хлеба не было две недели. Потом как бы он появился, все службы заработали. Режим наступления на город — это был как бы один режим. Потом, когда отбили мы Киев, Киевскую область, я приблизительно могу представить, что сейчас в тех городах, которые либо под оккупацией, либо под угрозой оккупации. И в этом смысле война, она разная везде. И если внутри меня, внутри кого-нибудь живет знание того, что это неизбежно, что придется меняться, то можно уже задолго до этого проработать план, что, как ты будешь менять и как ты будешь меняться.
Ну да, это вопрос, это вот одна из тех тем, которые я хочу вынести из вашего эссе, что такое победа. Во-первых, об экзистенции и транзистенции. То есть есть экзистенция существования физического тела, и есть транзистенция, это меняющееся состояние, да, транзиторное состояние человеческого духа. И вот что в Украине сейчас вот это вот состояние измененного духа находится, и Украина в состоянии транзистенции, как меняется страна сейчас, находясь под вот этим постоянным отключением, под риском удара, в ощущении мобилизации?
Украина разная, как и любая страна. Транзистенции большинство. Ну, даже те, кто уехал и пребывает за границами родины, все равно они пребывают в изменении. Это воздействует на всех по-разному. Значительное количество людей находится в депрессии, дезориентации, дезорганизации. На них так воздействует транзистенция. Еще некоторое количество людей, но практически их в обществе от 5 до 10% — это люди, у которых такая ситуация вызывает агрессию. Если они ее не могут выплеснуть вовне, то есть на фронте, на врага, на вражеских, я не знаю, представителей врага, да, Вот они ее обращают на ближайший круг и на самих себя. Это тоже способ переживания трансистенции. Очень немногие в этой ситуации переосмысляют то, что было, пытаются построить иную перспективу, пытаются построить послевоенный мир, но таких очень мало. Поэтому мы все переживаем трансистенцию, но все по-разному.
Можете ли вы сказать, что растет национальное самосознание Украины? Все больше людей осознают себя украинцами, и фактически это война, да, нападение России, Путин по факту формирует украинскую политическую нацию.
Смотрите, это непростой вопрос. И он даже не в том, действительно ли сейчас повысилось национальное самосознание. Хотя да, оно безусловно повысилось. Но насколько это долговременный труд? Пока идет война, конечно же, гонение на русский язык, на отмену русской культуры, на запрет многих русских проявлений, прежде всего, информации, информационных кампаний, на постановку вопроса, что нет хороших русских и так далее, и так далее, и так далее, это, безусловно, будет. Вопрос, это будет и так дальше, и после войны, или это временное явление? И оно закончится, когда закончится война. Это зависит не от того даже, как проиграет Россия, не от того даже, какие отношения с Россией мы построим, а они все равно будут. Неважно, враждебные, как бы изоляция. То есть это все равно отношения. Это скорее зависит от того, как мы видим смысл нашего совместного существования и как мы видим нашу перспективу. То есть это зависит только от этого. Кроме того, есть еще одно важное обстоятельство. Это вообще будущее нации как таковой. Я никогда не скрывал и давно живу с этой мыслью, что у наций будущего нет.
В мире у наций, вы не только про Украину, а в принципе в мире.
Нет только украинской. Нет будущего никакого у российской нации, у британской, у американской, если считать их молодой нацией, у немецкой, французской, итальянской. Ни у одной нации нет будущего. У империй тоже. Смысл империи состоял в том, что это установки на доминирование, которые поддерживаются военной силой и направлены на экспансию территориальную. Вот по каждому направлению возникли проблемы. Во-первых, доминирование больше не является эффективным, в том смысле, что гораздо эффективнее в социальном плане договариваться. Второй момент, что военная сила и военное давление неэффективно теперь ни в каком контексте. Тем более, что воевать стало очень дорого. Это очень затратно. Добываемые такими затратами приобретаемые территории не являются принципиальными. И вот почему. На это отвечает третий. Да? Что такое территория? Понятно, что раньше территория — это было пространство экспансии, которое было понятно. Прежде всего, сельскохозяйственные территории — и затем, конечно, территории для индустриальных замкнутых циклов, куда входит и ресурсная база индустрии, и, собственно, моменты логистики, и моменты реализации произведенного продукта. Но оказывается, что экспансия теперь происходит в другие пространства. Говорю, инновационное пространство, роботизация, технологизация в плане телекоммуникаций, космическое пространство, то есть развернувшаяся как бы конкуренция за Марс, за Луну, гораздо серьезнее, чем конкуренция территориальная. Виртуальное пространство, атмосферное пространство, пространство искусственного интеллекта. То есть появилась масса содержательных пространств, заметьте, не примитивных территориальных, куда новые, ну, назовем их так, империи, потому что это уже не империи в классическом их представлении, экспансируют. Тем территориально-ресурсным империям места просто не осталось. Поэтому умирают не только нации, умирают также империи. И в этом смысле мы должны переосмыслять базовые представления и предъявлять даже иной язык для того, чтобы просто говорить о том, что происходит с нами. Будем ли нация, не нация, останется ли Россия империя и так далее. Не просто Россия не останется, и Китай не останется. Стоит ли дальше имперскую повестку для Китая?
То есть речь идет о детерриториализации, да, что ни нации, ни империи в прежнем формате территории существовать не могут, и мы выходим в некие нетерриториальные пространства. Мы продолжим наш разговор с украинским философом Сергеем Дуцюком через мгновение.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
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 Добрый день, говорит радио «Свобода».
Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. Генис «Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – украинский философ и публицист Сергей Дацюк. И работает он, говорит с нами, в очень специальных условиях. В Киеве сейчас отключение света и электроэнергии, мобильного интернета. Он работает фактически на домашних источниках энергии, домашний свет, на батарее от компьютера. Так что прошу наших зрителей и слушателей простить то прерывание, подвисание изображения, которое мы все наблюдаем. Сергей, снова возвращаемся к вам и к вашей статье «Кто такой Победа и как ей воспользоваться?». И я здесь хочу процитировать очень интересную мысль, которую я почерпнул из этой статьи. Вы пишете, что тотальная концепция войны на полное уничтожение России для Украины губительна. Также губительна изоляционистская концепция войны, когда ставится цель освободить территорию от оккупантов и отмежеваться от России, надеясь, что разрушение России фатально Украину не затронет. Ведь сейчас, как я понимаю, в Украине действительно в основном такие мысли идут, что, так сказать, вот победа, полная победа, уничтожение России, уничтожение Путина и Кремля, и затем отгородиться стеной от этого токсичного болота, которое там окажется. А вы говорите, что это невозможно.
Даже если ситуация пойдет по крайне плохому варианту для России, то есть это разрушение, это гражданская война, а я традиционно добавляю удары, ядерные удары России по территории России, и до этого может дойти. Этот сценарий не надо сбрасывать со счетов. Вот для Украины это невыгодно, чтобы было понятно. То есть никакого злорадства у нас от этого не будет, потому что, во-первых, русские побегут к нам, во-вторых, никуда не делась угроза Закавказья, ну или Кавказа в целом, начнем так, никуда не делась китайская угроза. И в этом смысле мы рассматриваем вариант, когда мы будем принимать, обратите внимание, не завоевывать, а принимать предложение Юго-России о включении либо в состав Украины, либо о установлении более тесных контактов, потому что мы окажемся перед неизбежностью создать огромное пространство, дружественное по отношению к Украине. В этом плане это можно проделывать только если мы в состоянии войти в другую культуру, построить с ней договорные отношения, попытаться построить договорные отношения с народами Кавказа. И только это может обезопасить Украину как таковую. Изоляционизм никакая страна никогда не как бы утверждала как длительный проект, как длительную программу, и он никогда не был эффективен. Насколько я знаю, даже из истории. А с точки зрения стратегии, это неэффективно вдвойне, втройне, а может быть даже в десятой степени. Потому что послевоенный мир будет совершенно иным, недовоенным. В этом плане привычных наших представлений, что вот мы можем изолироваться, и все будет так, как было до войны, не будет. Это все могло быть, если территория контролируется. Неважно, как бы мы признаем режим контроля, не признаем режим контроля, но это контроль на территории. Если территория перестает контролироваться, начинается ад, начинается контрабанда, начинается наркотический трафик, начинается трафик оружия, начинается неконтролируемая иммиграция и так далее, и так далее. И все эти вещи, их лучше упреждать. Поэтому есть проект, вполне себе геополитический проект, который обозначает, ну я бы сказал так, толерантное отношение к территориям, прилегающим к Украине. И заметьте, мы не собираемся их завоевывать. Мы собираемся их спасать в случае распада России.
Мы продолжим наш разговор с украинским философом Сергеем Дуцюком через мгновение.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
Программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость, украинский философ и публицист Сергей Дацюк. А возможно ли, вот разделит ли вашу космополитическую утопию остальные украинцы? Что происходит сейчас? Ведь происходит, собственно, и совершенно оправданная возгонка ненависти, глядя на те бомбардировки городов, на то, что недавно в Днепре произошло. Ну вот как, действительно, вот вашу идею, понимая всю ее привлекательность чисто интеллектуально, как ее можно продать украинцам?
Я выступаю не как политик. Раз. Второе. Это не утопия, потому что я об этом не фантазирую. Я рассматриваю это как отдельный сценарий. Это второй момент. Третий момент. Ее не принимают не только в Украине, но и в России. Четвертый момент. Ее также не принимают в Европе, ее также не принимает США, ее также не принимает Китай. Никто не принимает. Я говорю о сценарии, который не хочет, реализации которого не хочет никто. Но ведь война, которую начала Россия против Украины, была тоже таким сценарием. Ее тоже никто не хотел. Ее в России не хотели, по большому-то счету. И теперь, глядя на то, как реализуется сценарий, которых никто не хочет, я вынужден прокладывать сценарий, который позволяет Украине иметь позитивную перспективу. И это один из позитивных сценариев. Это вовсе не утопия. Это для меня нежелательное событие. То есть нам для того, чтобы достичь этого, придется работать намного больше, нежели иметь дело с Россией, которая включена в следующий сценарий. Я его описывал, но он, я так понимаю, широкому кругу неизвестный. Давайте я его произнесу. Итак, сценарий формулируется с точки зрения Украины по отношению к России. Где-то в 10 словах. Поражение, унижение, признание вины, покаяние, искупление вины, репарации, компенсации, распад России и управление пространством, которое подверглось распаду. Да? То есть как бы 10 простых, в общем-то, слов, которые показывают, собственно, сценарий. Желателен ли он для Украины? Нет. Нам лучше иметь дело с целостной Россией, которая пережила обновление, которая выплатили репарации, которая извинилась, которая живет в тренде, в общем, пытаться налаживать отношения на протяжении ближайших 50 лет. Вот нам с такой Россией дешевле, лучше, перспективнее иметь дело, нежели с тем, что я говорю. Поэтому не надо думать, что это для меня утопия, то есть желаемое будущее, которое маловероятно. Нет, это не утопия. Это скорее, ну, как бы дистопия.
Ну да, согласен. Но Россия, вы считаете, она способна таким образом измениться? Будет ли это еще Россия? Не имперская, не московская. Россия вот этого вашего космополитического мира.
Безусловно. Или она сделает это сама, или она сделает это вынужденно на какой-то части своей территории. Вариант, что она сделает это сама, уже не проходит. Почему? Потому что единственной причиной войны в России является отказ от мышления. Мышление жило на территории России где-то приблизительно до начала 2000-х. Я помню последние попытки онтологического пересмысления, где еще были задействованы остатки мышления. Это был 2005 год. В 2006-2007-2008 стало понятно, что мышление умерло. От него произошел отказ. На него был наложен запрет. Поэтому вот из всех тех возможностей, которые у России осталось, я сейчас не вижу сценария, при котором Россия могла осуществить это сама. Поэтому для того, чтобы это как-то стало возможным, мышление должно появиться на фрагментированной территории в каком-то масштабе по отношению к каким-то локусам. Вот так это сможет произойти. И неважно, в каком виде это будет. Либо распад в результате войны, либо распад в результате ядерной войны, либо распад в результате украинского наступления, либо включение Запада, либо включение Китая. Неважно, как это произойдет. Важно, что российское цивилизационное мышление с российской территорией, с российским обществом не справилось.
Это так. Вы верите в Европу, в европейский проект? То, что вот то, что вы рисуете, что в рамках вот этого расширенного европейского проекта Украина и то, что останется от России, смогут взаимодействовать?
Нет. По той простой причине, что мы уже написали манифест года за два до этого, где признали, что и в Европе произошла та же самая беда. То есть отказ, запрет, утрата, отказ, запрет на мышление. Ну, как бы три вещи, потому что иногда происходит утрата, которую не замечают. Иногда происходит сознательный отказ во имя вот, мистико-магической фэнтези и прочей лабуды вот этой средневековой, которую как бы мы сейчас видим в словесности, вот эти все Гарри Поттеры и тому подобное, лабудинь. Это и есть отказ. Это и есть признаки отказа от мышления. Сознательного, заметьте. Это не кто-то, вы утрачиваете, не заметьте. Это не кто-то вам даже запрещает. Это происходит сознательный отказ. А потом уже по результатам отказа от мышления сознательного налагается запрет на попытки его возобновить. И в Европе происходит то же самое. Поэтому мы предприняли несколько попыток построить мыслительную коммуникацию с интеллектуалами, условно, бывших советских республик, с интеллектуалами Восточной Европы, с интеллектуалами Западной Европы. У нас ничего не получилось.
Ну да, интересно, как вы в Украине, сидя, так сказать, под обстрелами, без света сейчас, рисуете возможное будущее для такое космополитическое будущее для
человечества. А у нас выхода нет. Для человечества. Нам понимаете, это как бы проблема в том, что мы можем выиграть войну, но проиграть победу. Как это случилось с Советским Союзом. Он думал, что он победил в войне, но проиграл мир. Он думал, что захватил Восточную Европу, все. Вот экспансия состоялась, значит, теперь мы можем делать что угодно. Нет, не что угодно. Если вы отказываетесь от мышления, а заметьте, то, что в Советском Союзе приписывают коммунистической идеологии, на самом деле было отступлением от коммунистической идеологии. Все наибольшие достижения Советского Союза — это 55-65 год. Это так называемая оттепель, в которой все происходило. Оттепель — это была максимальная свобода, где разрешалось даже критиковать коммунистические идеи. И все эти 10 лет дали невероятный всплеск. То есть именно тогда, когда происходил отход от кондового социализма, все остальное — это жесткий прессинг, это застой, это репрессии, которые, собственно, и представляют собой коммуносоциализм. И поэтому отказ от мышления, произошедший во второй половине 60-х годов, это такое же следствие, наверное, неизбывного устремления доминировать, которое существовало в российской цивилизации. Российская цивилизация не вышла на договорные основания, не вышла на попытки на равных сотрудничать, сомыслить, содействовать с республиками. Да. Не вышла на попытки построить договорные отношения республиканства, хотя бы, не говоря уже о других. И, собственно, слила социализм в унитаз.
Да, здесь я так сказать, здесь последнюю цитату, которую я выписал, хотел привести из вашего эссе. «Победить — не навязать свою волю». Победить – это изменить ориентации при образовании послевоенного мира, так, чтобы разные воли договорились о других смыслах и перспективах. Навязанная воля – это не воля, порождающая новую войну. Здесь, мне кажется, да, очень хорошее, что действительно победить – это не значит навязать победу сопернику, потому что тогда соперник вырвется снова как гитлеровская, как Германия после Первой мировой войны, которая была навязана воле победителя.
Вы знаете, у нас, к сожалению, был очень негативный опыт который мы пережили. И этот опыт состоял в том, что за 2 года до войны, да, в Лиссабоне, это было началом марта месяца, мы предъявили попытку русским интеллектуалам договориться. Мы предложили так называемый Лиссабонский манифест. Ну, тот самый, где мы уже говорили о том, что отказ от мышления, человечества, новая архитектура человечества. Мы не нашли внимания. И там нам пришлось размежеваться с русскими интеллектуалами. И после этого фактически уже было понятно, что теперь только война. То есть такая попытка была сделана за 2 года до войны. И она была неуспешна. Но именно там были поставлены эти вопросы, что давайте создавать человеческий мир вместе. Давайте. Но, к сожалению, российские интеллектуалы отказались.
Ну да, и итоги этого сейчас мы видим в войне. Действительно, война, как один из главных, мы пытаемся постоянно найти истоки войны, но, может быть, Сергей Дацук здесь зрит в корень и говорит, что истоки войны в отказе от мышления. Сергей, спасибо за этот разговор. У нас на связи был украинский философ, публицист Сергей Дацук. Сергей сейчас находится в Киеве. В Киеве сейчас отключение света и электроэнергии. Он заработает за счет аккумуляторов. И вот аккумуляторы выдержали этот эфир эти полчаса. И, может быть, нашим зрителям, сидящим сейчас при постоянно работающем электричестве, текущей воды, не ждущих прилета ракет, звука сирен, эвакуации в бункеры, может подумать и осмыслить о том, каково это сейчас в украинских городах, все то, что происходит в эту зиму, в эту секунду сейчас с Украиной. И здесь удивительно то, что я сказал, что из таких вот условий рождается какая-то новая концепция человечества. И здесь я в конце уже по-украински процитирую, простите мой украинский, что называется, pardon my French, извините мой украинский, из эссе Сергея Дацука. «Немає украинского світу, але може бути світ українства, як зародок вселюдства». Свет украинства, как зародыш будущего человечества. Так что вот так вот из Украины, сидящей без света, рождается совершенно другой свет. Это была программа «Археология». Специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.